Ну хорошо, может быть, я начну сначала вот, вот ну, в принципе, о представлении, ну, что это за такая эмоция. Это, с одной стороны, одна из таких первичных эмоций или чувств, как угодно это назовите, ну, которые стоят в одном ряду с виной, обидой, страхом, отвращением. Ну, то есть одно из основных наших чувств. Но у меня есть вот одна студентка, ну, которая уже закончила даже вторую ступень, и как-то эта тема ее просто, ну вот просто ее такая центральная тема, так ей не удалось первый раз сертифицироваться, потому что ей попал клиент со стыдом, поскольку у нее самой много стыда, то в общем ей, конечно, не удалось пройти на это место. И вот уже второй раз, когда она второй раз добилась сертификации, в какой-то момент очередной раз она вышла, очередной раз ей достался клиент со стыдом. Она говорит: «Кина, ты уверена, что без этого чувства нельзя жить? Что можно как-нибудь исключить?» Вот, и как-то ее этот такой, ну, вопрос меня очень тронул, потому что это правда одно из самых, ну, болезненно переживаемых людьми чувств. Ведь вы подумайте, вот слово «позор», оно чуть ли не самое страшное, что для людей, для многих позор страшнее смерти. Но что если вот различать, например, стыд и вину, которые вот по сути похожи. Вот. Но вы понимаете вот отличие стыда от вины? Вот. Ну, собственно говоря, даже феноменология вины и стыда разная. Вина, она, когда человек так опускает голову, стоит, ну, как-то так с повинной головой. А стыд — это когда так... Ну, то есть почти во всех языках, главное, есть вот это выражение «сгореть со стыда». Ну, то есть вот как место, где хочется исчезнуть. Ну, то есть вот если для вины люди придумали разные способы с ней обходиться. Ну, искупление. Можно там прочитать «Отче наш», 100 раз прочитать, если один раз не помогает. Можно заплатить штраф, посидеть в тюрьме, извиниться. А вот что делать со стыдом, ну, вообще непонятно. Ну, потому что, собственно, есть такое, можно смыть, позор можно смыть кровью, говорят, да. И правда, я знаю много историй, там, например, связанных вот как раз с мужчинами военными, например. Это же вот те люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, только чтобы не столкнуться вот в чести позоренным. И, соответственно, вот как будто с этим позором невозможно обойтись. И я вот задумывалась вот над эволюционным, собственно, смыслом стыда. Ну вот зачем он родился? Да? Это такой вот величайший социальный регулятор. Избегание страха, испытать стыд. Ну то есть люди для этого готовы сделать очень многое. Даже чтобы просто не испугаться этого. Ну потому что уже бояться, это еще страшнее самого стыда. Ну, потому что когда ты боишься, ну вот... Ты же представляешь, это гораздо хуже, чем это, еще это произойдет. Ну, вот. И стыд, собственно, присущ даже социальным животным. Но если вы вспомните, там, например, собачек или кошечек, вот они что-то нашкодят такое, и не фиг, хвост поджал. Ну, собственно, ну, если наблюдает там волков, например, они так прикусывают, да, и такое, значит, вот ты... И волк так, поджал хвост, уходит как будто из стаи, да? Но, и что по сути это получается, что, ну вот и что трогает меня больше всего в этом месте, что мы все очень нуждаемся в связанности. Ну, в том, чтобы быть связанными. Я так заметила, я пришла сюда к вам. Я понимаю, что я пока не связана, но я там нашла какое-то количество людей, которые мне близки. Я так с ними связалась, подошла, так, не знаю, пообнималась, с ним что-то поговорила. Уже мне немножечко легче, да. Но дальше сели все далеко. Мне, конечно, важно, чтобы люди были поближе, но чтобы вот какое-то ощущение связи такое появилось. Вот. И это с одной стороны, конечно, наши такие детские переживания, когда мы внутри мамы, есть кто-то, вот, с кем мы связаны. Да? Ну а дальше, вот, ну, что происходит со стыдом? Что я могу сделать что-то такое, что я перестану заслуживать этой связанности. И, собственно, меня отвергнут. Ну то есть, что я недостаточно хорош для того, чтобы быть связанным с этими людьми. Ну то есть, почему хочется исчезнуть? Ну то, что вот это что-то со мной не так. Что если вина — это я сделал что-то не так, то стыд, конечно, это со мной что-то не так. Но и это действительно, ну, такое эволюционное, вроде бы, эволюционный смысл стыда, потому что, конечно, когда мы работаем в психотерапии, не наша задача сделать человека бесстыдным. Ну, потому что в каждом чувстве, вроде из наших таких ценностей терапевтических, в каждом чувстве есть какой-то смысл. И каждое чувство нам дано, ну, для чего-то. Единственное отличие стыда от всех остальных чувств, что для каждого чувства есть некоторый аналог на уровне инстинктов. Ну, например, там, для печали – тоска, для радости – наслаждение, для злости – ярость, для страха – ужас. А вот для стыда нет никакого аналога на уровне инстинктов. Почему? Ну, можно сказать про позор, но это только социальное усиление. Но на уровне инстинктов нет никакого позора. Почему? Потому что мы попадаем на уровень инстинктов тогда, когда нам нужно выжить. Если бы там у нас был стыд, мы бы много раз не вышли. И это часто одна, кстати, из проблематик людей, которые пережили разного рода травмы, насилие, например, что, конечно, на уровне инстинктов человек выживает, а дальше, когда он возвращается, ну, в какое-то свое нормальное состояние, он вдруг думает, блин, какой позор, ну, вот то, что произошло. И это, ну, вот одна из самых главных тем, вот это вот, в том числе токсического стыда, такого останавливающего жизненность, в случае травматизации, где вы можете случайно столкнуться, вдруг, ну, то есть, например, изнасилованная женщина, ну, скорее попадает в стыд. Ну, то есть, основной вот, собственно, основная трудность вот этого посттравматического расстройства как раз связана со стыдом. Ну, потому что я знаю одну такую историю про девушку, которую там захватил маньяк и что-то там долго с ней делал. Потом отбили такие ее солдаты, и вот ее вывели, обнаженную, собственно, вывели из подвала и, накинув там на нее башлат, идет мама к ней навстречу, говорит, боже, какой позор. Ну, в том смысле, это то, ну, с чем часто люди оказываются встречены из травмы, ну, из насилия. Я, поскольку вот лет 10 работала в своей практике с жертвами насилия, то, с чем я сталкивалась, история травматизации, которая происходит после травмы, ну, она связана очень сильно со стыдом. Ну, потому что, кажется, когда у тебя уже ресурсы есть, то ты мог бы защищаться. Почему я не защищался? Почему я позволил так с собой поступить? Или некоторый стыд за то, что я выжил. И, может быть, даже оттолкнул кого-то, ну, или спас себя, ну, там, например, водителя автоматически, на уровне инстинктов, почему я говорю, нет стыда. Ну, говорят, что водитель автоматически спасает свою жизнь, когда он ну, спасается от какой-то аварии. И часто он подставляет тем самым пассажира. Не специально, конечно. Но дальше, если этим пассажиром является кто-нибудь из близких, например, и даже не из близких, дальше, когда я возвращаюсь, собственно говоря, начинаю думать, так я же убийца вообще, как я мог, ну, как это случилось. Вот. Но что вот это место просто, ну, я так затронула, чтобы его не забыть, оно очень важное на самом деле. И тут иногда терапевту сложно, ну, как-то отнестись даже к этому, потому что кажется странным чувствовать стыд в этом месте. А это именно связано с тем, что, правда, на уровне выживания у нас его нет. Ну, и этим отличается. Но, может быть, когда я буду немножко более подробно говорить о работе со стыдом, я еще раз коснусь вот этой темы, просто мне важно было ее указать. Там может быть вина, но очень много стыда. Вот, на самом деле очень много стыда. Ну, вот если я говорю о ситуации изнасилования, практически всегда это стыд. Ну, там скорее они могут быть смешаны. Ну, вот, но, потому что может быть вина. Но там чаще всего есть привкус стыда. Ну, связанный с тем, что вот как ты мог, ну вот что-то такое. Это может зависеть, собственно, вы же знаете, что. Я думаю, что вы и про себя знаете, что всегда у людей есть такие, ну, как это сказать, наиболее знакомые чувства, в которые они сваливаются привычным образом. Вот есть люди, у которых это вина, а есть люди, у которых это стыд. Ну, часто есть, которые со стыдом как раз легче обращаются и все время в вине пребывают. С каждого полпинка им так вот это самое, они в вину попадают.
Уточните, вот, правильно понимаю, вина и стыд, они к разным временам относятся. Вина к прошлому, что вот можно было что-то сделать иначе. Угу. А стыд к будущему, что вот, ну, там, о моем поступке могут узнать, ну, страх стыда, могут узнать. И тогда становится стыдно.
Ну, я думаю, что это может относиться и к прошлому. Знаешь, ты как вспомнишь что-нибудь, что с тобой произошло. И так вот делаешь. Да? Ну, то есть, вот все равно. Да? Ну, то есть, даже если это в прошлом. Я согласна,
что... Позор, вот он имеет смысл только если есть другие, которые могут про это узнать. И позор, ну, там, обосрался на необитаемом острове и обосрался в вагоне метро. Это, ну, раз, один и тот же поступок, стыд, может быть и может не быть.
Я согласна, я немножечко дальше скажу, вот, почему то, о чем ты говоришь. Но я скорее пока отнесусь к твоему первому вопросу, что, может, это обязательно к прошлому или к будущему.
То
мне кажется,
стыд
тоже к прошлому может относиться, потому что так вот люди иногда только бы не вспоминать, что было в прошлом. Вот как ты обосрался в вагоне метро. Ну или где-нибудь еще хорошо в вагоне метро и обосрался. А если там, ну вот реально, вот, ну правда, облажался как-то серьезная какая-то вещь, правда, связанная с позором. Ну, правда, люди иногда, ну...
Тогда как насчет чего их различать?
Вину и стыд? Ну, смотрите, а действительно всем сложно различить? Ну, мне кажется, даже феноменология совсем разная. Смотри, вина, я сделал что-то не так. Стыд – это я не такой. Со мной что-то не так. Ну, по феноменам это различается, что... Ну, конечно, по феноменам это различается так, что ну, люди виноваты и как выглядят, ну, если они реально переживают вину.
Нет, это я слышал.
А те, которые стыдятся, иногда даже улыбаются при этом. Виноватых улыбающихся я почти не видела. Ну, я сейчас немножко коснусь этого. Я сначала начну вот про, собственно, то, с чего я делаю это отступление. Это про эволюционный смысл стыда. Ну, и что, почему же, собственно, такое страшное чувство, вот или про эту свою студентку, да, которая говорит, можно без него. Вот это вот страшное чувство, зачем оно людям нужно вообще? Ну, есть у вас какое-нибудь представление, зачем оно вообще нужно?
Регулятор близости.
Для регуляции поведения.
Да, он в том числе может быть регулятором близости. Это вот я скажу про вот этот так называемый экзистенциальный стыд. Он очень интересный. Я долго думала даже, что его нет, но потом, когда я стала наблюдать за людьми, я поняла, что он все-таки есть. Вот, что это регулятор. Регулятор возбуждения. Ну вот часть исследователей относит стыд к регулятору возбуждения. Когда возбуждение зашкаливает, ну, вот как-то переходит в какую-то границу, вот появляется стыд. Да, и как будто бы вот в этом есть вот интересно, что люди от стыда краснеют в основном. Вот интересно, хочется спрятаться и исчезнуть, а ты краснеешь. Вот казалось бы, парадокс. Но почему ты становишься видом, ты начинаешь пылать просто вот так вот, хочется так вот, чтобы никто тебя не видел, да? Ну, потому что в стыде всегда есть возбуждение. Всегда есть какая-то потребность. Ну, которая возникает, ну, как, собственно говоря, я понимаю, что здесь все люди каким-то образом знакомы с гештальт-терапией. Возникает какая-то потребность, которая ну, набирает возбуждение и нуждается в том, чтобы быть поддержанной. Ну, собственно, когда мы маленькие, даже когда мы большие. Вот когда у нас появляется какая-то потребность, вообще-то нам нужно довольно много поддержки. Особенно на первом этапе, вот пока она неопределенная, пока мы сами не уверены, ну, что это получится. Вот. И именно вот из этой вот потребности в связанности мы же, ну вот не знаю, как вы, я довольно часто у меня что-нибудь зарождается, и я ищу такую вот поддержку в этом самом. Вот с кем-то поговорить, может кто-то скажет мне, ну да, клевая идея у тебя, ну что-нибудь такое. Мы очень нуждаемся в поддержке. И вот это вот, собственно, прерывание поддержки, ну вот я такая, типа, вот там я тебя люблю, такая. А в ответ тишина. И это ужас. Ну, в том смысле, или ребеночек там что-то мастерит, что-то сделал такое, нарисовал, и говорит, мама, мама, ну вот это вот. Это ты считаешь, что это красиво? Ну, какой объем людей в нашей культуре не умеет рисовать? Почему? Ну, не из-за вины, конечно, но потому что нарисуешь что-нибудь, каляку-маляку, да? Ну, и такой, ну, мама, может улыбнуться? Да? Ну, да, красивенько. Ну, а мы же чувствуем это, да. И вот, ну, вот это такое прерванное возбуждение, да, ну, оно действительно очень сильно связано с тем, что как будто я теряю вот эту поддержку. И часто, ну, и, например, Уиллер, так он прям так и определяет стыд, как прерывание поддержки в поле. Ну, собственно говоря, когда у меня есть какое-то возбуждение и потребность, и она прерывается. Ну, то есть я не нахожу поддержки, ну, у тех людей, с кем я хотела бы это сделать или кому я хотела бы это выразить. До сих пор многие люди жалуются на то, что самое страшное – это быть, ну, вот, увиденным со своим желанием. Ну, вот так вот, когда все остальные остаются спокойны. Ну, вот, желающим таким. Вот я этого хочу. Почему людям трудно рассказывать о своем удовольствии? Ну, даже в сексуальной жизни людям сложно объяснить, как мне, значит, доставить удовольствие. Еще кто-то на это смотрел. Ну, как будто переживать удовольствие в присутствии кого-то. Ну, это вообще ужасно сложно. Ну, это, конечно, связано с нашей культурой. Но связано вот с этим таким прерванным возбуждением. И, ну, с одной стороны, социальный смысл действительно в том, чтобы регулировать. Ну, потому что, правда, если мы не будем останавливать свое возбуждение каждый раз, то, в общем-то, ну, может, это и плохо закончится, если каждый будет реализовывать свое возбуждение в той степени, в которой оно у него возникает. Вот. Но как, что же происходит? Вот, например, ребеночек сидит и играет со своими гениталиями и переживает удовольствие. И ему прекрасно вообще. Все отлично, все замечательно. Дети вообще маленькие. Вот я вернусь к этой теме экзистенциального стыда, но в принципе социального стыда у них нет. Они трогают себя, облизывают, там размазывают какашки по стенкам. Ну, то есть они, в общем, как-то счастливы от себя очень. Ну, то есть за ними понаблюдать, они так очень свободны. Да? И вот точно так же они замечают, что это есть еще такое, что еще больше удовольствия приносит, если трогать именно это. Особенно мальчики. Ну, потому что у них это более на виду, и как-то вот играться с этим будет очень прикольно. Вот. И тут заходит мама. И она говорит: Причем вот интересно, вот это, вот как тебя даже собачки понимают. Ну вот насколько это, даже некоторые там пишут, что это в ДНК вообще записано, вот это вот чувство, да. Ну как будто собачка-то знает, что это значит, что надо хвостик поджать. Ну то есть я вспоминаю, у меня был пес. Он был очень большим обжорой. Вот. И как-то я вынула, это был еще период дефицита, мы купили килограмм ветчины, такой большой кусок. Раньше же не резали. Я положила его на стол, и вышла соседка, позвонила в дверь. Я вышла, она буквально на 5 минут. Значит, возвращаюсь, мяса нет. Я мужу говорю: а ты что, спрятала его обратно в холодильник? Нет, я не брал. Сидит мой пёс. Такой вообще, ну как он его заглотил, я вообще не представляю. Я ему: да, а он так прям вот хвост поджал, тут это рядом. Ну, в смысле, вот просто исчезает, да? Ну, то есть, если собачка способна это понять, то мальчик-то тоже, конечно, так делает какой-то кошмар, что же... Ну, и дальше мама чего ему говорит? Как тебе не стыдно?
Вот вопрос. Ага. Я все равно вот про времена.
Да, про времена.
Стыд по поводу того, что съел, или стыд по поводу того, что вот сейчас вот есть угроза близость вот эту утратить?
Ну, а ты-то как думаешь там?
Про близость. Больше.
Конечно, про близость. Я съел-то хорошо, съел хорошо.
Для меня стыд все же больше в будущем лежит. Ну, что вот существует некая угроза сейчас, вот, ну, через какое-то мгновение, вот утратить вот эту близость, о которой
ты
говоришь.
А тебе, значит, зачем это вот, как это сказать, развлечение в будущем или в прошлом? Ну, тебе оно как-то...
Для распознавания как раз его.
Ну, если тебе это подходит, ты можешь этим пользоваться, мне кажется, можно так. Ну, мне не очень, ну, в смысле, не очень важно про будущее или про прошлое, но если для тебя это признак распознавания, то можешь это использовать, конечно. Вот. Так если вернуться, значит, к мальчику. Да. Что, ну, когда мама ему говорит: как тебе не стыдно? Ну, что в этот момент происходит? Мальчику-то не стыдно. Стыдно кому?
Маме
стыдно. И что она делает? Она берет и свой стыд. И троицирует в него прям. То есть она им делится. Ну, так можно сказать, даже не делится, а отдает. Как-то вот вбивает осиновым колом. Ну, а что в этом есть, вот как тебе не стыдно? Это значит, что мне не стыдно. А стыдно должно быть тебе. И часто же, ну, чего делают вот в такой момент? И как рождается, собственно, ну, вот токсический стыд, да, или то, ну, что мы дальше, вот с чем работаем, как с таким ограничением витальности. Потому что людей же и детей реально изолируют. в этот момент. Ну, там вот действительно там всякие разные примеры, это уже из моей практики, я же работала с детьми довольно долго. Девочка живет себе с мамой, все прекрасно, у нее там где-то 2.5 или 3 года приходит другая мама с другой девочкой, соседской. И мама предательски начинает кокетничать с этой девочкой. Моя мама. Что я делаю? Беру куклу и бью эту девочку по голове. Ну, конечно, ну, потому что это моя мама, какого хрена ты с ней кокетничаешь? Иногда во взрослом возрасте женщины по отношению к своим мужчинам, например, тоже так ведут. Они же не мужа бьют по голове, а именно девочку. Ну, кокетничает. Непонятно с кем, да? Вот. И, конечно, что? О, ужас! Что говорит мама? Как тебе не стыдно? Какой кошмар! Это же наша чудесная соседка. Вот я тебя закрою в комнате и подумаю над своим поведением. Но это довольно часто. Но родители, конечно, от беспомощности это делают. У нас всего 3 регулятора. Вот. Страх, вина и стыд. Стыд, причем, как вы уже поняли, один из самых страшных. Ну, вот, потому что просто по переживаниям люди избегают его больше всего. Вот, и родители, поскольку им надо каким-то образом воспитывать детей, они, в общем, используют стыд, конечно, активно. Вот. И, ну, когда ребенок остается изолированным в связи с этим, ну, какие его шансы? Ну, вот как ему выжить, собственно говоря, в этой ситуации? Но нужно потерять чувствительность. Ну, потому что иначе ты действительно понимаешь, что ты не заслуживаешь быть связанным больше. Если ты такой, как ты есть, и проявляешь свои импульсы, то, конечно, ты не заслуживаешь быть связанным, ты не заслуживаешь быть, ну, в отношениях, что ли. Ну, и как будто бы на всю жизнь появляется недоверие, что если я проявлюсь, как я, ну, захочу, то меня могут лишить этой связанности. А поскольку, опять же, до сих пор же одиночная камера считается самым страшным наказанием, потому что чего делают с людьми? Их изолируют от связанности. Ну, то есть, все, они в одиночестве находятся. Вот. Это, ну, такие вот, скорее, куски, которые вам, как терапевтам, придется обрабатывать в терапии. А вот все-таки про социальный смысл, он связан с тем, что определенная доля стыда, она действительно важна для регуляции. Ну, когда появляется стыд? Когда мы не чувствуем контекст. Ну, что-то ляпнул такое. И такое, кажись, не туда. Вот, и люди, если лишают себя чувствительности, у них два варианта поведения. Они либо просто молчат, ну, и тихонечко сидят, что-то. И вы можете такие трудности найти в людях, у которых, например, колоссальная проблема самореализации, потому что им на самом деле страшно, ну, пройти немножко дальше и, правда, облажаться. Вот. Это один вариант. А второй вариант, что люди...
Бесстыжие,
да. Они просто не замечают этого. Но, собственно, эпатаж – это тоже же форма справляться со стыдом.
Как стыдно, что же бесстыжие.
Да. Бесстыжие люди молчат?
Нет, это второй скорее способ. Да.
А первый вариант, который молчит,
есть но люди...
Но у них чувствительности нет, я не поняла вот это. Или у них повышенная чувствительность?
Скорее, ну понимаешь как, чтобы молчать все время, так тоже же надо чувствительность снизить. Иначе же твои импульсы, ну вот потому что тебе хочется сказать, они же будут тебя толкать. Если ты свой ид не будешь блокировать, он же будет тебя толкать в действие. Ну, в общем, это здоровая вещь, рождать возбуждение, удовлетворять свою потребность. Надо же как-то блокировать, значит, для этого важно не чувствовать. Ну, и в том и в другом случае мы будем иметь трудности с вот этой потерей чувствительности.
Ну, еще чувствительность, наверное, может оставаться, потому что она все время осознавая может блокироваться, но не давать себе возможность реализоваться из-за страха стыда.
Может
быть, потеря чувствительности. Ну, не только может быть потеря чувствительности, если все время он молчит.
Ну, смотри, вот когда ты говоришь блокировать, это для тебя что?
Ну, одно дело, когда ты даже не осознаешь и блокируешь, а другое дело, когда ты осознаешь и блокируешь.
Ну, боишься, останавливаешься.
Да.
Да, конечно. Что когда ты боишься, бывают люди, которые вообще ничего не чувствуют, что в этом месте. Вот. И, соответственно, ну, вот этот вот, как сказать... Вот это вот колебание такое от того, что я, ну как это сказать, я хочу проявиться, и я не могу, потому что я боюсь, что что-то из этого произойдет. Ну вот, если вы попадаете в эту зону в терапии. что, конечно, одна из вещей таких важных, это правда вот это восстановление чувствительности. Но и восстановление чувствительности в том смысле, чтобы человек мог попробовать переживать стыд в вашем присутствии, да, и получить некоторый другой опыт, ну, оставаясь связанным. Ну, это один из способов. Единственный недостаток этого способа, что если когда-то люди переживали стыд при вас, что с вами происходит?
Смущения много.
Да, очень много смущения. У меня, например, вот есть один клиент, который пришел, конечно, в ощущении, что вообще этой темы у него нет. Ну, я готова немножко отдельно поговорить о работе вот с людьми с нарциссическим таким характером. Это же люди, которые часто не соприкасаются как раз со своим стыдом. Вот они выращивают такое вот это ложное «я», которое, собственно, к стыду, к вот этому ничтожеству к этому не прикасаюсь. Потому что если я прикоснусь, я сразу проваливаюсь. Да, соответственно, я все время «ап», я все время наверху. Вот, и вот у меня есть один такой клиент, очень нарциссичный человек, но... Поскольку он уже 5 лет у меня в терапии, то вот только недавно мы подошли к нему, вот к той теме, которая ему на самом деле стыдна. Но потому что поначалу он говорит, да мне это не стыдно, это мне вообще ничего не стыдно. Но только когда я представлю себе, если я вот потеряю весь бизнес, и кем я останусь, и вот куда я попаду. Вот снова этот мальчик из Хацапетовки в старых ботинках, который приехал поступать в какой-то институт. И все, и он просто исчезает. И вот когда вот этот здоровый мужик стоит, сидит передо мной и попадает, начинает краснеть и просто становится вот, вот этим вот мальчиком, то, что переживаю я рядом, мне тоже хочется убежать. И не смотреть на него. Ну вот просто дать возможность вот не смотреть на него вот в этот момент. Да? Ну, потому что это реально очень сложно самому. Ну, то есть вот это, собственно, одна из стратегий работы со стыдом. Это, правда, поддерживать переживания человека и помогать ему, ну, просто оставаться с ним. Потому что иногда то, что возможно говорить, это просто «я с тобой, и я останусь с тобой». Или говорить, ну, то есть вот как американцы, рассказывающие о стыде, любят говорить великое слово «me too». Ну, в смысле, что я тоже. Ну, что я тоже переживаю похожие чувства. Потому что в этот момент, вот эта изоляция, которая происходит, это на самом деле самая страшная штука в стыде. Вот то, о чем я говорила перед этим, как тебе не стыдно. Когда я закрываю себе в этой комнате. Потому что даже с виной можно войти к другу и рассказать о том, что ну вот я сделал не так, там-то-то-то. Но вот со стыдом очень мало людей, к которым можно пойти и поделиться стыдом. Даже своим близким. И иногда особенно им. Ну, потому что я же лицо не сохраняю. Ну, даже если я что-то там где-нибудь украл или соврал. Ну, виноват. Ну, там, ну, есть люди, с кем можно выпить и как-то поделиться. Но даже если выпить с близким, вот просто так поделиться, ну, вот где тебе стыдно реально, вот стыдно за себя. Ну, вот где ты как-то с какой-то ценностью своей, ну, вот, или вот, ну, как-то некрасиво так показался. Ну, вот очень сложно. Ну, и это главная сложность терапевта, что, конечно, для того, чтобы мы могли человека принять в этом, да, но что, конечно, вам важно самому иметь доступ к стыду, ну, собственному, и самому иметь возможность остаться в этом чувстве, ну, и самому иметь возможность поделиться, что, знаешь, ведь вот, вот даже если вспомните фильмы какие-то, где всякие стыдные вещи, и вот если вы смотрели уже этот фильм, и вот знаете, что сейчас это будет? Хочется же даже ну, переключить, ну или как-то промотать. Ну, потому что так, ну, особенно если герой вам симпатичен. И вы понимаете, ну вот сейчас, короче, и хочется так, ну, вот прокрутить. Ну, потому что снова ты сам соприкасаешься и начинаешь переживать это. Ну, потому что основная, конечно, задача, чтобы человек, ну, как стыд становится, перестает быть токсическим. Потому что он токсичен до того момента, когда я изолирую себя от связи. В этом же токсичность. Дальше то, что я внутри себя начинаю делать, внутри начинается суд, который довольно часто состоит из трех. Вот это про то, что вы говорили, что обязательно должен быть наблюдатель. Что стыд, он рождается, конечно, из наблюдения. Ну, вот. Там есть судья, публика и, собственно говоря, тот, кого стыдят.
Вы так заулыбались, знакомы вам в этой истории. И я закрываюсь в этой комнате, как любил говорить один мой друг, закрыться в скафандр, напукать и сидеть там. Он хорошую такую метафору приводил. Она вроде смешная, но очень отражает суть. В том смысле, что мы закрываемся, никому поделиться этим не можем. Было стыдно. И начинаем себя стыдить. Вот в этом ужасе находясь. И особенно интересно с клиентом, конечно, исследовать вот то, как он создает это. Потому что, конечно, ему кажется, что это другие люди ему стыдят. Но потому что он сам не присваивает себе вот этого самостыжения. Ему кажется, что другие люди, что это, конечно, они на меня смотрят вот так вот. Вот часть из этих людей вообще никак не опекуется тем, что происходит, и они там вообще своим. Если у них спросить, то они вообще не про это. Но я сам же вот в этой изоляции. Собственно, способ-то со стыдом справиться, это именно выйти из изоляции. Потому что как только появляется связь вот эта вот, стыд уменьшается. Но как только я понимаю, что я такой же, как другие люди, что я вот good enough с одной стороны, ну потому что два основных послания здесь. Я недостаточно хорош, и вообще кто ты такой? Ну, люди себе говорят, да, кто ты такой вообще? Ну, чтоб ты тут. Посмотрите на него. Ну, скольким из вас так говорили в свое время, конечно, это же тоже не откуда-то рождается, да, вот такая привычка обращаться с собой. Вот. И это тоже один из способов, как обходиться в терапии со стыдом, это делать для человека такую картинку, ну, явной. Ну вот, а почему я говорю, что вот это вот, когда я оказываюсь с этим увиденным, да, и вот про этого наблюдателя, который есть. Ну, тут может быть вот маленький эксперимент. Вот тут может рискнуть встать просто здесь, в этой аудитории. Ну, то есть ты так... Не, подожди. Если ты так встанешь и постоишь, да? Ну, вот может так глянешься, посмотришь вот на других людей. Вот. А чего? Появляется смущение этим?
Ну, конечно.
Да, ну, в том смысле, что у людей в норме, когда за ними наблюдают, появляется смущение. Но у очень многих появляется именно стыд. Почему? Потому что интересно, что в нашей культуре и во многих, ну вот вокруг нас культурах, европейских в том числе, как будто нет идеи, но во всяком случае в нашей точке, что за тобой могут наблюдать с любовью. То есть даже идеи такой нет, да? Ну, то есть, правильно понимаю? То есть даже мысль такая в голову не приходит. Что если, конечно, на меня смотрят, то меня оценивают каким-то образом. Да? Но поэтому вот с этим связано, где вы можете столкнуться с этим, с вашими клиентами, с теми, которые приходят работать про страх сцены. Ну, они же чего боятся? Там же не пахнет бомба, конечно. Облажаться же боятся. Ну, конечно, стыда боятся больше всего. Да? Вот, что потому что, когда я оказываюсь наблюдаем, то, в общем-то, ну вот поверить, что эти люди меня любят, крайне сложно, да? Но интересно, что для того, чтобы связаться, важно быть увиденным. И вот это такое очень большое противоречие. Для того, чтобы быть связанным, нужно быть увиденным. Увиденным глубоко причем. Ну, потому что мы связываемся обычно с людьми, которые видят нас, вот перед которыми мы можем открыться. На самом деле даже не перед теми, кто перед нами может открыться, а перед которыми мы рискнем открыться. То есть мы рискнем быть увиденными. И вот в этом вот, ну, самая главная трудность простыть. С одной стороны, преодоление его идет через вот разрыв изоляции, с другой стороны, разрыв изоляции снова возвращает нас вот к вот этой уязвимости. И вот то, ну, о чем Педро спрашивала, да, про уязвимость, что у меня, ну, правда, я, ну, пожалуй, может быть, перед тем, как я скажу про уязвимость, я немножко скажу про вот этот, ты говорил, страх, ну, регулятор близости, что ли, про вот эту тему экзистенциального стыда. Я о нем читала когда-то, потом я подумала, что, в общем, вот действительно, наблюдая за маленькими детками, вроде не видно прям, чтобы они чего-то стыдились. Но потом, когда я стала смотреть вот на детей, которые уже начинают держать головку, и вот которых вот так держат на ручках, вот если подойти к ним близко, они делают вот так. Вот они как будто прячутся так в маму. Ну вот, вот если вы понаблюдаете, если вы слишком близко так подходите, они вот так вот прячутся. Не знаю, знакомо вам такое, это самое. Вот как будто они смущаются тоже. Вот если бы мы из твоей концепции какой-то там думали о том, что с ними, как будто они смущаются. И я действительно поняла, что вот эти чувства, когда, правда, интимность повышается,
вот появляется вот этот вот стыд.
Вопрос. Ты вот когда вставал вот парень, да, вот сейчас ты стыд и смущение, это ну одно и то же явление называешь?
Это просто разные степени. От смущения, ну, собственно говоря, ну, растерянности некоторые, которая может быть еще немножко раньше, чем смущение.
Но что вот то, что ты говорила, вот нету представления о том, что на нас могут смотреть с любовью. И вот когда, ну, вот в терапии, например, если вот, ну, там, такое представление, такой опыт дать, ну, просто как я правильно ли я понимаю, смущение – это, ну, изрядная доля стыда, но и уже и удовольствие, это как раз вот при взгляде с любовью.
Не, ну это хорошее. Я немножко закончила сейчас про экзистенциально, я скажу, это мне ну, интересен твой вопрос, потому что он вот, про вот, участие в удовольствии в этом процессе. Я остановлюсь на этом. Я закончу вот про экзистенциальность, что когда мы приближаемся друг к другу, вот эта граница интимности такая проходит, это тоже является регулятором, что мы зашли слишком близко. Ну вот особенно те люди, которые ходят в терапевтические группы. Вот вы знаете, что иногда люди приходят и сразу вываливают вот что-нибудь такое. Да? И группа такая сидит в вашей линии. Ну что с этим делать? Ну как будто слишком глубоко, слишком быстро и слишком далеко. Но даже если сближаешься постепенно, все равно в какой-то момент, вот даже с близким человеком, возникает вот это смущение. И может возникнуть достаточно сильный стыд, который люди иногда, кстати, сексом гасят. Ну, то есть они начинают заниматься сексом, и все как будто проходит. Вот. Но вот эта интимная близость, вот, которая связана именно с моей уязвимостью, что на самом деле вот за этой границей интимности я очень хрупкий. Ну вот, наконец, начинает появляться вот эта моя вот такая хрупкость и такая вот потребность того, чтобы ты меня не отверг, вот такого, как я есть. И мне кажется, что вот это, конечно, очень глубокая тема, и она заслуживает работы в терапии, но она действительно важна, чтобы вы сами могли этот момент пережить с клиентом. Ну, вот момент вот этой открытости, когда вы тоже можете открыться каким-то таким ну, образом и стать вот, вот этим уязвимым. Вот то, что о чем ты спрашивал, мне кажется, это даже больше связано, вот если говорить об уязвимости терапевта, это возможность вот находиться в этой интимной зоне с клиентом, потому что вы очень ранимы в этом месте. И реально клиент может сказать что-то, он-то думает, что вы неуязвимый. Ну, что вот терапевты, они такие проработанные, что, конечно, боли не чувствуют. Но и это, ну, какая-то возможность скорее оставаться с разными трудными чувствами. Потому что часто в терапии есть иллюзия, что без трудных чувств можно жить. Ну, вот, ну, нельзя без этого жить. Ну, то есть, если быть живым, то все чувства в нас присутствуют. И вот это место, мне кажется, очень важно. Вот оно часто связано с экзистенциальной встречей такой, ну вот с такой возможностью на границе контакта действительно вот двумя интимными зонами такими встретиться. И она, на мой взгляд, имеет большое значение вот, прохождение с клиентом на этого, потому что тогда он получает некоторый опыт, который он может перенести в свою реальную жизнь. И попробовать, правда, встречаться. Иногда люди живут годами друг с другом и не встречаются вот именно так. Вот, я помню, после какого-то такого семинара, который я вела, я попробовала со своей мамой встретиться вот на таком уровне. Но это было очень как-то трогательно, на самом деле. Вот совсем, вот мое переживание было совсем другое, чем привычное из наших паттернов взаимодействия, там что-то она мне бу-бу-бу, я ей что-то в ответ. А вот возможность вот как-то вот интимной зоной такой приоткрыться очень страшно, потому что легко туда могут тебя засадить вот, прямо вот. По самое или посадить тебя. Ну вот, например, сегодня у меня тоже на группе была такая история. У меня есть одна участница, с которой у нас явно такие отношения, ну, связанные с контрпереносом и переносом, не знаю, я не очень люблю сами эти слова, но, короче, чувств больше, чем просто друг к другу. Примешиваются разные чувства к другим авторитетным фигурам, которые есть вокруг меня и вокруг нее. Вот, и иногда я воспринимаю какую-нибудь ее обратную связь как критику, я сама. Вот. И вот она что-то мне такое сказала, и я ответила, но как будто она меня критикует. Потом я так села, посидела, и меня, конечно, пронизал такой, поскольку группа уже такая третья ступень, нарудованная, и кто-то из участников говорит, что там же происходит такое? Ну, я такая впала в стыд тоже по этому поводу. Думаю, какая-то моя реакция была, ну, явно чрезмерная, ну, на ту фразу, которую она сказала. Я так, ну, отмотала немножко потом. Я говорю, слушай, ну, прости меня, мне кажется, я явно неадекватно среагировала на то, что ты сказала. Он говорит, да, я подумала и поняла, что ты подумала, что это критика. Я говорю, да, я именно так и подумала, но сейчас я уже так не думаю. Но я имею в виду, что когда вам вы рискуете вот этим предъявиться, ну вот сами пережить стыд вот этот вот, да, ну и когда вы так открываетесь, естественно, вы можете поделиться разными реакциями, в том числе неадекватными. Но в том числе неадекватными я имею в виду непроработанной интервенции, подготовленной, такой чистенькой, которая вот прямо, вот точно в зоне стыда это не то, что может быть, потому что вы сами попадаете на такую зыбкую почву. Что?
Растерянность.
Да, растерянность. И вы рискуете вот попасть в эту растерянность. И клиенты особенно, которые, у которых проблемы со стыдом, они же очень стыдящие. Естественно, это всегда две стороны медали. Все стыдящие люди, почему они стыдят? Ну, потому что им самим стыдно. Чтобы мне было стыдно, хороший способ постыдить кого. Вот, ну, тогда ты наверняка не окажешься в тех, кого стыдят. Они все стыдят просто. Вот. И с этим клиентом он скажет, а что с вами происходит? Например. Да, но причем у него же отточено это самое, как это стыдно. С ним же это много раз делали. Да? Что с вами сейчас происходит? И вот вам важно в этот момент, конечно, ну вот сказать, ну да, похоже, ты меня как-то прошит. Да? Ну, то есть вот, да. И, ну, мне помогает вот эта метафора про то, что открытое окно невозможно разбить. Ну, и правда, помогает вот в работе с клиентами в этой зоне сильно, потому что, ну, дальше, как раз открывшись вот этим местом, да, ну, вот, не знаю, отвечаю немножко, Алёна, на вопрос. Вы
не
знаете,
что ему не задрыть.
Ну, вот не отвечаю я сейчас на твой вопрос.
Нет, отвечаешь, но... Как бы, ну, вроде так, вот это правильно, да, я наоборот не успокоила.
Слушай, ты же никогда мне не приходило такое продолжение.
Ну, потому что никто не залазил, наверное.
Ну, я думаю, что никто не залазил, потому что у меня нет такого предположения, что там можно залезть.
Решетка?
Нет, ну просто, ну вы знаете, мне кажется, что решетки скорее привлекают. Ну вот, и я думаю, что в этом есть смысл. Я когда в свое время изучала психиатрическую пропедевтику, единственную эту самую акцентуацию, которую я не нашла, все это была паранойя. Это, Алена, как тебе, да? Я думаю, поэтому, может, ко мне никто не залазит. Потому что вот у меня есть все, там депрессия, тревога, разные там обсессии, что угодно. Но паранойя мне нет. Поэтому ко мне никто не лезет ровно. Вот, да. Ну, поскольку я помню, я как-то купила квартиру на втором этаже, меня ставили, там такая труба газовая под окном. Говорит, вот, залезут воры. Я даже задумала, что эти ужасные решетки надо ставить. И тут мой прораб, мудрый человек, говорит, Инна, ну воруют не от этого. Наоборот, чем больше решеток вы лучше дверь поставите, скорее вас обворуют. Вот. Но что это же про другое, вот это внутренняя безопасность и внутренний стоп. Потому что мне кажется, что про залезть это уже, ну, про некоторое насилие такое, оно довольно сильное, да, но мне кажется, это другая, ну, степень границы твоей, что ли, да. Когда ты в любой момент, если, ну, собственно, клиент, неважно из каких соображений, начинает залазить к вам в окно, ну, ты можешь его остановить, это никак не связано. Ты можешь быть уязвимым и остановить. Ну, то есть для этого тебе... Ну, не знаю, может быть, такой большой, я же говорю, я 10 лет работала по программам предупреждения насилия. Я немножко этот вопрос изучала и много работала с жертвами, потому что мы ездили там в Швейцарию, где у нас такая тетя, больше похожая на дядю, в швейцарской тюрьме учила, как вот с насильниками мирным способом, кстати, обращаться. Ну, потому что у нас же в культуре агрессия на агрессию отвечает. И то, с чем мы столкнулись, что жертвы провоцируют насилие. Ну, провоцирует, потому что, например, женщина, встретив злую собаку на улице, говорит, собачка хорошая, мне тут колбаска, да-да-да, встретив пьяного мужика, говорит, ты скотина, ты что вообще тут руки распустил, да я на тебя, да я это, ну, то есть совсем другое вот это вот же, ну, собственно, то, что сейчас в обществе происходит, то, что пытаемся, ну, в том числе мы, немножко погасить способность мирным способом останавливать насилие. То есть демократических государствах уже не такой способ остановки насилия, как в тоталитарных. Это связанная вещь. И мне кажется, это имеет смысл. Ну, вот в том, что ты, ну, скорее, вот в работе с, ну, уже из зоны уязвимости, конечно, важно. Я помню то, что она надвигалась на нас и учила нас говорить «тихо, стоп». Ну, таким взглядом, чтобы человек понял, что ему надо остановиться. Ну, и здесь важно, что у вас есть границы, конечно. То есть вы уязвимы. И, собственно, наша задача, как гештальт-терапевт, за что нам платят деньги? За то, что мы остаемся в контакте с разными людьми, у которых в том числе разные способы разрушительные контакты. Вот. И если клиент начинает залазить вам в окно, значит, что-то такое уже очень ему небезопасное. Ну, и в этом месте, какой бы уязвимый я ни был, я могу остаться с ним в контакте и просто это заметить. Сказать, слушай, это мое окно, здесь сюда лезть не надо. Да? Ну, то есть я бы предложил здесь и остановиться. И это не обязательно для этого на него нападать тоже и всякое такое. Я реально искренне в это верю, потому что я, правда, ну, много в этом работаю. И я верю, что ты можешь оставаться уязвимым и защищать себя. Ну, как я люблю приводить метафору, что... Например, мать больного ребенка, она очень взволнована, но она может много чего сделать. Ну, то есть она включена, и она может плакать, и при этом она может много чего сделать. Ну, то есть я верю, что уязвимость не равно неактивность или пассивность, или что-то еще. Вот. Ну так вот постепенно я отвечу сейчас на твой вопрос вот про вот это удовольствие, да, а потом попробую вот перейти вот про связь.
Потом у нас перерыв.
А, у нас перерыв, да. Потом мы сделаем перерыв. Хорошо. Что, на мой взгляд, в принципе, стыд и удовольствие очень связанные вещи. Во-первых, потому что большинство удовольствий стыдны. Ну, и я уже говорила о том, что просто стыдно, когда ты видимый со своим удовольствием. Ну, это просто стыдно, да. И стыд и удовольствие идут очень близко рядом. Смущение скорее, ну, как это сказать, поскольку, ну, стыд меньше, удовольствие больше. А в стыде, поскольку стыд больше, то удовольствие, ну, уменьшается, конечно, да. И если вот, эту вот этот баланс двигать и присваивать, да, то это реально становится более переносимым. Потому что поскольку возбуждение вообще много удовольствия, ну вот и возбуждение – это часть удовольствия, то, конечно, стыд и удовольствие очень... Я думаю, что вы, многие из вас знают, что вот попробовать делать что-то такое из удовольствия постыдненьких, ну, что это так прикольно. Важно не одному. Вы скажете, что важно не одному. Правда?
Ну, вот всяко когда...
хорошо. А?
Всяко хорошо.
Ну, всяко хорошо, но не одному как-то вот...
Еще правда.
Да, да, да. Но вот как-то вот взаимное возбуждение, оно так... Сразу так, ну, ты понимаешь, что еще и ты не один.
Ну, страх
еще такие, да? Да, конечно, страх. Ну, ладно. Перерыв, говорю.
15 минут, да.
Хочется продолжение, на самом деле.
Продолжение, да?
Да, да.
Ну, я немножечко сейчас скажу то, что я, ну, вот хотела бы здесь продолжить, да? Но потом мне все-таки важно, я готова продолжить, но, может быть, вашего любопытства мне бы... Ну... А, можно. Так лучше, да? Ну, наверное, вот снова я вернусь вот к этой теме, ну, вот, стыда и, ну, вот этой уязвимости, что ли, да? Ну, вот гендерный кусочек, вот про мужчин и женщин, ну, мне интересен, да, что девочек и мальчиков стыдят за разное. И вот так, такое культурное про девочек, что важно, чтобы она была хорошенькая, худенькая, скромная, использующая все ресурсы, чтобы хорошо выглядеть, чтобы и за детьми приготовить любовница и та-та-та-та-та, и чтобы никто не заметил, что ты вспотела. А вот, ну, что узнаете, да? Ну, это с чем сталкиваются женщины, да? И, конечно, индустрия красоты бесконечна. Вот это последний кусочек, и должна делать все, чтобы хорошо выглядеть. Особенно в нашей культуре, конечно, колоссальные деньги делают люди за этот счет. Да, и женщины, конечно, ну, вот очень сильно страдают вот от темы стыда, связанной с тем, как они выглядят. Вот, и вот аккуратненькое там, ну, короче говоря, что это как и бабочками или радугами, как минимум, вот, чтобы ничем не пахло. То есть, и, конечно, вы можете столкнуться с этим, с одной стороны, в теме нарциссических каких-то тем вообще, ну вот если говорить, я, может быть, немножко позже скажу вот о работе, ну, именно с нарциссическими типами клиентов. Вот, но в принципе почти у всех женщин есть темы, связанные с этим стыдом. Вот, и мужчин скорее это эмоциональный контроль, первенство работы, высокий статус, ну и в принципе сила и слабость. Ну, то есть слабость это самое страшное, конечно, для мужчин. И с одной стороны, особенно на терапевтических группах, говорят, вот, пусть мужчины будут слабыми, это так хорошо, та-та-та. А вот так по-честному, конечно, если я спрашиваю людей, ну, у женщин, например, а вот готовы, как долго вы готовы быть с мужской слабостью? Ну, как бы сидеть, рыдать, жевать сопли, там, и всякое такое. Вот как долго вы готовы? Очень недолго.
Это же страшно.
Страшно что?
Потому что у нас слабые.
Это страшно, но для мужчин это в большей степени стыдно, конечно. То есть то, чего они переживают. И вот высказывание одного мужчины меня тронуло, что он говорит, что у меня прекрасная жена и две дочери. Но я уверен, что они предпочтут, чтобы я умер верхом на коне, чем упал с коня. Ну, и это действительно так. Это то, почему мужчины часто не сдаются. И, собственно говоря, что обеспечивает им нахождение вот в такой каменной стене. Собственно, женщины же и говорят за мужем, как за каменной стеной. Тем отличием, что стены не плачут. Обычно, если плачут, очень слабенько так, чуть-чуть. Ну, роса поутру. Может, как-то погодить, да. И точно так же и с женщиной. Ну, тоже мужчина говорит, да ладно, так будь такой. И вот она как-то попадает в депрессию на фоне того, что она вот это все не может сделать. Начинает вырывать на себя волосы, рыдать там и всякое такое. Тоже ведь с ней долго не просуществуешь, на самом деле. Но что настолько мы сильно вот уязвимы, конечно, в этом месте, вот в культуре, и как вот это воспитывается. Что вот это тоже такие зоны, но вот... с которыми, ну, особенно в последнее время, приходится довольно много работать. Ну, как будто, правда, восстанавливать чувствительность. Тут же много, ну, вот когда я говорю о восстановлении чувствительности, тут много внимания к разным телесным ощущениям. И к возвращению от того, как я выгляжу, к тому, что я чувствую при этом. Потому что многие люди с токсическим стыдом, конечно, выросли в том, что никто не интересовался, что они чувствуют. А интересовались как раз достижениями и тем, как они выглядят. И мы перейдем здесь, конечно, вот к теме работы со стыдом у нарциссических клиентов, у людей с нарциссической травмой. Ну, если говорить, например, о том, что эта травма связана с тем, что человека использовали, когда он был ребенком, как нарциссическое расширение родителей, например. Это те дети, кому говорили, ты не выиграл серебро, а просрал золото. Ну, в том смысле, те люди, которые реально могут быть либо грандиозными, ну, и, собственно, хвалиться своими достижениями, либо они попадают в некоторые ничтожества. Многие из них, ну, они на самом деле не так часто доходят до терапии, к сожалению, но некоторые доходят. И, конечно, вот здесь приблизиться к стыду. Это те... А, что?
Доходят еще полгода удержаться в терапии.
Удержаться, да. Но у меня есть опыт с некоторыми удержания в терапии. Очень сложно, потому что объем, ну, связанный со стыдом, именно обесценивание вот этого стыжения. Ну, вот то, чего терапевту выдержать сложно, это действительно способ контакта этого человека. Потому что он, конечно, доходит... Ну, иногда до меня доходит и говорит, ну вот по всем регалиям ты мне подошла. Ну, то есть в этом смысле, в принципе, контакт идет функциональное отношение, конечно, как объект к объекту. И вот прямо пойти, конечно, вот в этот стыд очень сложно, потому что вот здесь еще одно понятие такое возникает. Оно, конечно, аналитическое, но думаю, что можно его так феноменологически тоже описать. Это понятие реактивного образования. Ну, когда, например, над стыдом стоит ярость. Ну, вот человек вообще не может переживать стыд. Ну, вот говорят, лучшая защита – это нападение. Mm-hmm. Вот это про таких людей. Что когда вы прикасаетесь, вот если реально человек переживает стыд в этом месте, вот вы получите по голове. Mm-hmm. Ох, вы отгребете. Если реально вы как-то ему поднажмете на эту точечку. Mm-hmm. Вот тут он вам и врежет. Ну, потому что, в принципе, оно, причем обычно ярость сильная, ну, потому что, соответственно, болезненность чувства такая, и чуть-чуть только вы прикоснетесь, и сразу в ответ атака. Но это означает, что просто невыносимо столкнуться вот со своей вот этой человеческой частью, вот со своей слабостью. Потому что большинство, конечно, таких людей переживает вот стыд, как некоторую свою слабость. Ну, потому что, правда, вот в этом месте и оказывается, что на самом-то деле мне так важны другие люди. Мне так важно, чтобы они меня отвергали. И на этом же основано вот это нарциссам свойственное избегающее, ну, предварительное отвержение. Ну, когда они сами бросают. Когда они только начинают привязываться, они сразу бросают связь. Но только потому, что иначе они рискуют столкнуться с тем, что им эта связь будет важна, и их могут бросить. И это именно то место, почему невозможно прикоснуться. Но если вы будете двигаться медленно и, правда, оживлять человека постепенно, то он рискует, правда, зацепиться и остаться с вами в отношениях. Один такой клиент ушел от меня в какой-то момент, а потом вернулся. И он, конечно, мне выдал после этого возвращения. Сказал, что меня ненавидит, потому что я первая женщина, к которой он вернулся. Ну, что? Он просто меня ненавидел за это очень долго. Он говорит, что я понял, что я в тебе нуждаюсь. Но это серьезно, потому что на самом-то деле он жил один, и сейчас он живет в семье, и у него уже второй ребеночек должен родиться. Но в смысле, реально у него сильные подвижки в зоне близости. Конечно, я даже не могу надеяться, что он когда-то свою там жену уменьшительным ласкательным именем назовет. Когда-то я ему сказала, ну, может быть, ты, что-то с мамой обругался там со своей. Я говорю, ну, может, скажешь, что мамочка? Какая мамочка? То есть это пока еще, ну, там, как это, длинная стратегия. Какая мамочка вообще? О чем речь? Да? Но в том смысле, что уже некоторая нежность иногда между нами появляется. Ну, после, наверное, может быть, 4,5 лет. Ну, то есть большой срок такой для этого нужен. Первый год он, в принципе, каждую сессию заканчивал тем, что мы тут делали вот это сегодня. Чем это ты, ну, всем? Что я хожу? Что эти деньги, дочка? Ну, уже где-то через 2 года он стал говорить, а что, я опять обесцениваю? Ну, он уже уходя. Да, и только дальше мы перешли к тому, что он же то же самое делает с собой. Ну, то есть он же тоже точно так же себя стыдит за все и обесценивает за все, что он делает. И, соответственно, не может продвинуться в каких-то своих вещах. И людей вокруг, безусловно, конечно. Но при этом он многого достигает. Часто эти люди многого достигают и имеют много достижений. Но то, чего они не могут получить на самом деле, в чем они очень нуждаются, они, конечно, нуждаются в этой связанности. А чтобы связаться, нужно быть увиденным. А чтобы быть увиденным, нужно иметь возможность переживать это. И все. И вот это вот как будто вот такой, то, что я надеюсь вам передать за эту лекцию, вот эту возможность вот этой трогательности вот этого вот момента. Ну вот трогательности того, насколько мы хрупкие и уязвимые в этом месте. И люди, которые выходят к вам с такой защитой, с мечом, просто и вас готовы застыдить, вообще убить и все такое. Какие они хрупкие вот в этой своей потребности. Они же все равно приходят. Ну, то есть вот в них есть чего? Они все равно приходят и возвращаются. Делают вам больно, но приходят и возвращаются все равно, потому что они понимают, что мужик у вас есть, наконец-то они смогут это обрести. И, пожалуй, единственный момент, вот, в котором можно, почему я, собственно, эту лекцию назвала «От стыда к уязвимости», что когда мы, правда, переходим к тому, что без боли, похоже, жить нельзя, если оставаться живым. Да? И, правда, весь этот, все это мужество, инновации, творчество, они все лежат в уязвимости. Вот этот пример из какого-то такого речи я женщине рассказывала о стыде, она приводила пример одного исследователя, который изобрел какую-то вакцину против какого-то важного лекарства или тест, в общем, что-то очень важное. И он вышел, и люди стали ему хлопать, он говорит, а я хочу вот что вам сказать, что 5 лет назад меня вложили большие деньги. И я целый год работал над этим проектом, и у меня не получилось. И после этого я попробовала еще 32 раза. И вот теперь я стою перед вами, и вы, значит, лопаете мне в аплодисменты. Но я попробовала еще 32 раза. И еще 31 у меня не получилось. Да, и что многие люди после первого останавливаются. Именно обрывая вот эту поддержку при помощи стыда. И если все-таки мы говорим вот о терапии стыда, что, конечно, вот то, что я говорила вам, да, что это очень важная возможность, ну, как будто, когда человек научается переживать само это чувство. Ну, потому что люди же, подходя к нему, вот только страх появляется, они сразу витальность прерывают, чтобы не продолжать. Ну, потому что кажется, что там ужас. Но если они, конечно, с терапевтом получают этот опыт, что вообще-то никто не умер. Вот я пережил стыд и не умер. Да, ну, то есть вот... И они получают, наконец, опыт того вот безотвержения и переживания разных чувств. И вот когда в группах, например, я делаю разные упражнения, люди делятся стыдными вещами друг с другом. Когда слушаешь другого вообще, что он рассказывает, кажется, что ты паришься вообще? Это же нормальные вещи. Ничего такого особенного. Но некоторые люди, конечно, рассказывают, что-то хочешь сказать. Ну, да, вообще, конечно. Типа, попал. Ну, что-нибудь такое происходит, да? Причем, ну... Ну, действительно, кажется, что, ну, я бы тоже, наверное, как-то сильно так вот. Ну, а некоторые, ну, кажется, странным вообще что-то стыдиться. Это наоборот, даже некоторые говорят, это клево, ну, здорово вообще, там, что это с тобой произошло. Вот, но удивлением оказывается то, что люди универсальных вещей стыдятся. Ну, стыдятся, например, искренне что-нибудь расскажут. Ну, зачем я это рассказала? Вот теперь все знают про меня, вот это, что я там думаю об этом, или так думаю о себе, или что со мной эта история. Ну, зачем я это рассказала? Ну, зачем я открылся? Зачем я вот так показала это все? Часть людей переживает такие чувства, ну, когда вот они открываются, правда. Вот, и, ну, это первый кусок, ну, который в терапии, конечно, важен, и, ну, очень ценностью большой является. А второй кусок, конечно, который важен, ну, что в связи с этим вы, конечно, наткнетесь на какой-то довольно большой объем интроектов разного рода, которые, вот как осина говорит, колы вбиты в этих людей. И если вы сталкиваетесь особенно с токсическим стыдом, то не мешало бы на них сосредоточиться, конечно, и как-то их хорошенечко проживать. Потому что часть из них, ну вот в том-то и дело, что часть из них являются уже ценностями самого человека или переживаются им как ценности. То есть вот никто его не будет стыдить, а он сам будет стыдить себя. Ну, и вы сами знаете, что, там, не знаю, показываете в работу супервизору, он вам скажет 15 вещей, которые вам понравились, и одну, которая зона роста. Ну, что вы обратитесь к этому? Конечно же, на зону роста. Вот, ну, у меня одна из моих учителей, вот психодраматистка такая, Марша Карп, она обычно, когда супервизия начинается, спрашивает, скажи мне, какая у тебя была мама? Ну, очень критическая, очень стыдящая. И с чем говорит, говорит, ну я поняла, хорошо, я постараюсь тебя не критиковать. Но в том смысле, что как будто внутри меня, ну, есть некоторая часть, да, ну вот некоторый наблюдатель вот этот, который все время наблюдает за мной. Для людей с хроническим токсическим стыдом этот наблюдатель не смыкает глаз даже ночью. Ну, в том смысле, как я спал, как это анекдот есть про мужика, который, ну, уписывался во сне. И такой просыпается муж и жена рядом с ним. Говорит, мне такой сон снился. Я, говорит, падал на такие колья, на такие вообще и все там. Она говорит, господи, я бы уже умерла. Ты же мужик. В том смысле, что, ну, как будто даже во сне, ну, то есть, что со мной было во сне? Я разговаривала во сне. То есть, люди с вот сильным, правда, но все-таки надо признать, что почти у каждого из нас есть какое-нибудь базовое чувство, ну, такое вот, в которое мы свалимся в плохой день. И есть люди вот с таким очень сильным чувством именно стыда. Ну, они меня, правда, очень трогают, потому что, действительно, часто именно они очень уязвимы. Ну, потому что это одна из самых трудных таких, одних самых. И вот у них этот наблюдатель не спит, даже ночью. Как я спал, как я выгляжу, как я то, как я сё, как здесь. Ну, то есть, все время вот некоторый такой анализ происходит. И вот если, не знаю, там, как это разложить, я иногда раскладываю это на карточке, что есть вот, не знаю, человек, а есть мир напротив него. Есть вот какая-то такая прекрасная вот эта часть, или голос, или как угодно это скажи, которая подпиливает вообще. Ну, в хороший день не сильно. Ну, типа, как ты жил там, что ты делал там, ну, то есть и так далее. Как вообще, могу ли я, могу ли я, хочу ли я, и все такое. И вот если плохой день, и что-то вот здесь происходит, что делает эта часть? Она берет и предательски переходит сюда.
Mm-hmm.
И ты остаешься без этого самого. Не знаю, как вам тем сказать. Понятно, а?
На том этапе.
Давайте покажу на
эти.
Есть человек.
Давайте мы сделаем чемодан.
Есть вот этот прекрасный умный кто-то.
Хорошо. Если Шулик не видит, все пропало.
Вот этот прекрасный кто-то, кто знает, как надо жить. Он же следящий, этот наблюдатель, который все время наблюдает. И есть какой-нибудь прекрасный мир, который бывает радостный. И вот тут, когда хорошо, но эта часть, она, конечно, так все время рефреном, особенно у следящих себя людей, говорит, ну и посмотри, вот у всех нормально, а у тебя никак у людей, например, там. Ну что-нибудь такое, припарковался не так, например, ну что-нибудь там случилось. Если в плохой день реально ты что-то налажал, то что делает этот чудесный зверь, он переходит на эту сторону. И ты остаешься, собственно, без папы и без мамы, просто один. Ну, это вот, знаете, как, я думаю, что всем хотелось бы, чтобы был такой папа, чтобы если другой папа на улице напал, то он бы тебя так за спину заслонил, сказал, все пошли нафиг. Это мой сын, я вам его трогать не дам. Вот всем хотелось бы такого папу иметь. А папа говорит, ах ты говно такое. Как ты говно такое? Ты как мог это сделать? Ты опозорил семью. Ну, при всех, в тот момент, когда ты наложил. Но самое-то страшное, что происходит, мы-то интроицируем этот способ обхождения с собой в трудной ситуации. И так мы себе и говорим, стоя перед людьми, перед которыми вдруг мы обложились. Вот некоторые что-то внутри, как будто вот такое внутреннее предательство совершается, да? Я говорю себе, ну ты дал вообще. Конечно. Но причем, поскольку это же мой голос, конечно, не чужой, вот ты все знаешь, что я на самом деле, конечно, мама у меня не заболела, а я просто проспал. Ну, это я людям-то могу сказать, что у меня мама заболела и там что-нибудь еще. А внутри-то все понятно, что я не подготовился там. Вчера что-нибудь... Ну, короче говоря, всю подноготную мою я сам знаю. Вот. И, собственно, если вы, правда, вашему клиенту хотя бы показываете вот эту историю, ну, часть моих клиентов очень сильно впечатляются. Ну, вот этим, помните, я вам говорила про публику, судью, и вот этого вот, которого судят или позорят, да. Очень впечатляются, как у них внутри это устроено вообще. Ну, что вот в трудный день, ну, когда на самом деле поддержка и связанность нужна больше всего, я изолирую себя, а внутри-то у меня вот это вот такое вот происходит. Ну, и ну, когда люди начинают это осознавать, как они это создают, что им не просто так хреново. Ну, а это, ну, я не, ну, то еще же есть одна чудесная штука, которая называется стыд стыда, которую мы немножко не коснулись. Тоже великолепная вещь. Мне стыдно, что мне стыдно. Мало того, что мне стыдно, так мне еще за это стыдно. Какой ужас. Что-что?
Квадрат.
Да, это стыд в квадрате. Но то дальше мы действительно можем попробовать вот поработать с самим вот этим, ну, вот тем, что интроицировано во мне. Ну, вот некоторым способом обращения с собой, стыдящим способом. Потому что я вспоминаю свою историю, первый инструктор по вождению, который мне попался, был очень стыдящий. Вот он любил говорить, ну и куда ты поехал? Ну вот это как можно такое делать вообще? Какой ужас вообще? Ну что, ты не могла почитать там правила дорожного движения? Ну что-то такое. Я помню, в какой-то момент я даже до слез меня довел. Я его оставила. Ну уже я была взрослой девочкой и решила поискать себе кого-то все-таки. И вот я нашла прекрасного инструктора, ему подправила такое количество людей после этого. Вот он совершенно чудесный был. Он, я что-то там забыла с него срочника. Он такой сидит, кто-то что-то забыл сделать, кажется. Ля-ля-ля. Ну что-нибудь такое. Ну как-то веселенько так. Ну то есть вот без вот этого вот, ну,
такого отношения. Иногда людям требуется немало времени, чтобы перестать с собой говорить в таком тоне. Потому что вторую вещь, которую люди за собой замечают, ведь люди стыдящих тоже не любят. Ну, то есть пытаются избежать, но потому что рядом с ними все время чувствуешь себя как-то... Вот и нарциссическим клиентам это свойственно. Они сами даже не понимают, откуда вот такая, ну, вот от них, ну, дистанция образуется. Потому что они такие прекрасные, и у них так все совершенно, что рядом с ними ты кажешься себе просто... Ну, короче говоря, да, даже если они кофе на штаны прольют, у них всегда запасные штаны в машине. Ну, в том смысле, что все как-то продумано. А ты все время какой-нибудь вот, ну, налажал. Ну, короче, какой-нибудь несовершенный такой. Вот, потому что что свидетельствует в пользу уязвимости, что, в принципе, если ты уязвим, люди, ну, ближе подходят. Ну, потому что, наоборот, неуязвимых все время пытаются уязвить. Чтобы понять, человек-то вообще. И никак не понимают люди. Говорят, что они меня все мучают, что они меня все трогают, почему мне больно делают? Ну, говорят, потому что хотят, чтобы ты расплакался хоть раз. Ну, ты человек вообще или каменное изваяние? Ну, вот кто ты? Ну, потому что я вообще вот переживаю такие чувства, ты тоже переживай. Ну, в смысле, ты тоже же такой, как я. Ну, ты тоже такой, как я. Вот. И вот это тоже вот такая вот важная тема, и, собственно, с чем иногда приходится попотеть довольно долго. Это с теми интроектами, которые уже переживаются как собственные ценности. Когда я сам против себя. Они имеют, конечно, большое отношение к вине также, но часто это такая ядерная смесь. Вина вместе со стыдом. Я помню одну свою клиентку, которая изменила мужу, рассказала ему об этом, поскольку ей было очень стыдно. И он развелся с ней и женился на другой женщине. И она 3 года с этим жила, вот как-то совершенно не могла простить себя за это. Ну и вот позор этот, ну, как-то пережить. И после 2 или 3 сессий она такую метафору сказала, которая меня так сильно затронула. Говорит, как будто меня выпустили из камеры смертников. Это ощущение такое, что я там сидела. Ну, внутри себя, конечно. Ну, то есть вот потому что это были ее ценности, что не надо изменять. Ну, ее собственные.
Ее или интроект?
Ну, как оказалось, в общем-то, в тот момент, что это можно рассматривать как интроект, потому что ее собственный ид или ее собственные чувства, собственно, привели ее к другому поступку. Угу. Вот. Ну, и к тому, что это изменилось. Но вот это сам конфликт, вот это вот предательство, конечно, когда в этот момент я оказываюсь вообще без поддержки. Ну, потому что это, собственно, еще ведь Пэлс говорил, что наша задача, ну, вот, собственно, воспитывать зрелую личность. Не самодостаточную, но ту, которая способна себя самоподдерживающую. Как раз не идея самодостаточности, идея во взаимосвязи, потому что если мы говорим о отсутствии взаимосвязи, ну, человека просто вот в автономности, в отсутствии взаимосвязи, ну, это просто маскарад. Ну, собственно, мы не можем так жить. Ну, если я просто изолирован и самодостаточен, мне не нужны другие люди. Но большинство людей так жить не могут. Ну, то есть мы социальные, контактные существа, мы в этом нуждаемся. Но человек, который способен к самоподдержке, ну, и, собственно, то, что основное в терапии стыда, это, конечно, способность к самоподдержке. И вот возможность оставаться с тем, что, правда, как это пацан дал слово и взял его обратно. Хозяин своего слова, да. Дал слово, взял его обратно. А ведь многие из нас так делают. И наступает момент, связанный со стыдом, потому что эта тема связана с предательством. Ну и у многих людей есть интроект о том, что нельзя предавать. Интроект почему? Потому что это непереживанная вещь. Но, на мой взгляд, невозможно прожить жизнь, никого никогда не предав. Ну что, мы предаем. Вот. И вот в этот момент остаться без поддержки, потому что здесь много позора в теме предательства, даже не стыда, а именно позора, который я, ну, с одной стороны, здесь есть вина, с другой стороны, почти всегда к ней примешивается вот эта такая, ну, знаете, как будто вина и стыд имеют разный звук, и что ли, разный запах, что ли такое, да. Ну, то есть вот
вина, она такой какой-то гулкий звук, а стыд для меня такой пронзительный. Ну, вот что-то такое есть в нем, почти скрежещущее, ну, такой немножко другой оттенок. Может, такое острое очень. Вот. Но, может быть, я бы здесь притормозила, и правда бы, но, может быть, какое-то ваше любопытство, которое у вас есть сейчас и которое осталось.
Как детям правильно прививать? Прививать чувство стыда.
Ну, ты знаешь, я думаю, что вот я думаю, что я своему сыну плохо привела чувство стыда. Вернее, почти его не привела. Я помню, что он мне как-то говорил, он играл в театре какое-то время. Не помню, какую-то группу я собиралась вести. И волновалась. Он говорит: мам, что ты волнуешься? Ты столько этих групп провела. Что ты волнуешься? Нам режиссер сказал не волноваться, когда на сцену выходит. Я не волнуюсь. Я говорю: тебе маму в детстве критиковала? Нет. Уже меня критиковала. И до сих пор критикует, между прочим. Мы с тобой разные. И те самые. Но с другой стороны, ему, например, очень трудно социализироваться. Ну, потому что, собственно, ему не стыдно. Ну, про многие вещи. Да, ему говорят: тебе что, не стыдно? Он говорит: нет, не стыдно. Но что это важно, конечно. Я думаю, что вот в той же ситуации, которую я описываю про мальчика, который играет со своими гениталиями, да, но что действительно то, что может мама сказать, что слушай, это, конечно, важная игра, и в нее все играют, взрослые тоже. Но то, что мне важно тебе сказать, что не надо в нее играть в очереди в поликлинику, в классе и вообще нигде в публичных местах. Ну, что, в общем-то, это вот так устроено. Ну, и попробовать свой стыд рядом с ним, переживая, да. Ну, я думаю, что он ему передастся, потому что мы же эмоционально открытые системы. То есть мы поневоле начнем смущаться. Да, этого. И, конечно, мы можем передать, ну, что мы можем рассказать даже ему о самом там, о том, как это все регулируется. Да, что, ну, мне кажется, это ну, то, что возможно делать. И если удается людям так цивилизованно справиться, то, очевидно, у этого ребенка будет немного проблем с сексуальной жизнью, в каком-то контакте со своим телом, он не будет испытывать. Потому что чего только не говорят, волос на руках вырос. Каких-то гадостей не говорят по этому поводу. Уже когда касаться вот там двух таких, наиболее двух постыдных тем, темы денег и темы секса. Вот, то столько вокруг этого стыда, что просто колоссально, да, что и вот эти люди мне запрещали ковыряться в носу, что взрослые настолько, ну, вот как-то себя защищают от того, чтобы ни в коем случае перед стыдом с ребенком не столкнуться, а он же все равно с этим сталкивается, но ему приходится, он беспомощен, собственно, тогда. Но тогда нужно иметь возможность действительно столкнуться вот с собственным этим самым, ну, с собственной уязвимостью, да,
да, может быть, еще, да. Вот такой вопрос. Вы говорили о том, что чувствительности, да, но вот, допустим, я вот сейчас сидела и подумала, что многие, кто про достижения, что если восстанавливается чувствительность, то чувство в виде. Если вам не веснишь, то клиенты не хотят потом работать.
Потребность достижений сокращается.
Гораздо меньше. И обратная сторона у людей, они тогда, они, как бы, делая людей живыми, они не способны уже натакиваться бодрости,
ну, я тебе так могу сказать, что хорошо травмированные люди не остановятся, не тешьте себя иллюзиями, они продолжат достигать. А действительно, чем делятся такие люди? Говорят, ну и что? Я раньше, говорит, открывал дверь в ресторан и думал, мудачье сидеть-то. А теперь я захожу и понимаю, они же такие, как я. Что мне это помогает, вы думаете? Он мне говорит. Или я прихожу с таким бычарой на встречу. И мне чувство у меня просто незримость. Зачем мне это нафиг надо? Но я могу сказать так, что если родители хорошо постарались, и нарциссическая травма глубокая, вы не сможете нарушить способность человека достигать. Он будет это продолжать. Да, можете успокоиться. Но, может быть, он не пойдет в политику, например. Ну, окажется недостаточно травмированным для того, чтобы туда пойти. Вот. Может, он и правда в этой жизни сделает что-нибудь для себя.
заниматься. Ну, потому что я могу сказать, вот это...
Не только для того, чтобы все заметили, а что-нибудь для себя.
Да, 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 что, ну, что-нибудь для себя. Потому что вот у меня есть, ну, на, ну, один клиент очень давний. Вот я теперь уже понимаю, тогда я еще вообще с гештальтом была, наверное, не знакома. Это, мне кажется, было еще до, ну, до того, как я начала учиться гештальт-терапии. Он уже на тот момент был директором одной из крупнейших, ну, чуть ли на третьем месте, финансовой компании в Киеве. Вот, и я помню, что мы начали с того, что самое страшное переживание, это его, вот он откуда-то из очень глубинки. Не тот, ну, я похожую историю уже рассказывала сегодня, но это другой человек, я вот о нем сейчас вспомнила. Он, ну, вспоминал своего отца-алкоголика, вот этот серый подъезд, он говорит, самое страшное для меня это вернуться в это место. Вот. И, собственно, трудность была в том, что их было трое университетских друзей, которые создали совместный бизнес. И, конечно, поначалу все было романтично, а потом, когда пошли большие деньги, все как-то стало совсем не романтично. И, собственно, наша терапия с ним закончилась на том, что, ну, может быть, если бы сейчас он ко мне попал, может, я бы его удержала все равно. Ну, то есть я как-то уже, у меня так больше силы внутренней, да, для того, чтобы справляться с такими вещами. Он рассказал мне сон один, что вот ему приснился сон, что он поднимается, ему надо подняться вверх, есть две лестницы. Одна маленькая такая, пыльная, запутанная, ну, какая-то с паутиной, а вторая такая парадная лестница, большая. Вот, только для того, чтобы подняться по этой парадной, ему надо всех этих его друзей убить. И вот он их убивает. Ну и, собственно, поднимается на эту самую. Он говорит, ну и самое страшное, конечно, я поднялся и понял, что теперь убьют меня. Ну, в смысле, что это какое-то большое пространство такое, очень открытое и все такое. Но, собственно, то, чего он осознал в тот момент, он осознал свою потребность во власти такую сильную. Ну, и таки потом он остановил терапию в этом месте. Ну, то есть вот он еще чуть-чуть походил и потом сказал, что, ты знаешь, похоже, если я буду все это осознавать, я должен буду как-то...
Перестать,
да. А я не готов. И как-то они действительно расстались. Он как-то забрал себе почти весь бизнес. Ну, он так и сделал то, чего он хотел. То есть не всегда это останавливает людей, вот всякие такие вещи. Но мне кажется, что в целом, ну, мое мнение, скорее это более... Ну, конечно, для людей вот это вот желание. Вот это он мне говорил. Я помню, я у него спрашивала, говорю, чего ты хочешь? Я хочу построить дом там в Англии для своей семьи. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы мой сын учился там-то. Я помню, он задолбался, наверное, на шестой вопрос. Я говорю, что ты ко мне пристала? Я говорю, я потому что не могу твои потребности ни одну услышать. Я пока слышу про других, чего ты хочешь там достигнуть, ну, чего ты хочешь. Но он меня очень тронул. Он сказал, я хочу мороженого. И выяснилось, что последние 5 лет он не ел мороженого. Ну, просто не потому, что он богатый человек был на тот момент. Да, у него такие красивые часы были, там все такое. И вот такой большой прорыв, конечно, в этом месте был бы про то, что он там пошел, купил вот это в железной такой креманочке мороженое, как в детстве было. Мы с ним приблизительно одного возраста, вот как я еще помню в детстве, вот эти железные такие, на длинные ножки. И вот он сидел, ел это мороженое. Вообще его это очень затронуло. Ну, вот такая простая какая-то вещь про него. И мне кажется, что если он хоть немножечко принесет вот этого в свою жизнь, и уже будет хорошо. Но я согласна, да, я многих предупреждаю про то, что терапия асоциальный проект. Ну, это правда. Ну, то есть, особенно гештальт-терапия. Поскольку она спрашивает, чего ты хочешь, что тебе нужно, что для тебя важно. И, конечно, ну, там... Даже я на 1,5 месяца уже люди, ну, действительно, иногда бизнес просто построен, правда, на таких ценностях, что нужно, это важно понимать. Но мне кажется, что если люди легче переживают стыд, они, правда, больше в близости могут находиться. И, правда, у них больше творчества, может быть. И, правда, я верю, что они на этом могут и бизнес, ну, продвигать больше. Потому что там же тоже стыд очень много чего останавливает и ограничивает. Вот, мне кажется, так. На третьем, да, на второй вопрос. Но, может быть, еще какие-то ваши вопросы?
Один.
Один какой?
Один вопрос.
Времени осталось на один вопрос.
А, ну, надо ровно в 10 остаться дойти, да?
Хорошо. Нам не дадут здесь остаться дольше.
Если прорабатывать в терапии стыд, то, что я услышала, это самому переживать стыд, как-то прорабатывать как с ним проектом, увидеть наблюдателя. Есть еще что-то? Ну, может быть, о чем-то не сказала, но это много чувствовала. Может быть, что-то не сказала.
Не, ну тут, в общем-то, для меня идея восстановления чувствительности, конечно, главная идея. Восстановление чувствительности, в том числе к стыду, ну, и возможности его переживать. Соответственно, любые способы прерывания, которым человек это делает, в основном это интроекция, ну, как вы видите уже из этого самого, они, конечно, важны, чтобы вы могли с этим работать. Вот. И, конечно, возможность ваша находиться в контакте. Не самому переживать, а поддерживать переживание клиента, оставаться с ним в этом переживании. И давать ему новый нетравматический опыт переживания стыда в контакте. И нахождение путей выхода из изоляции, когда он в реальной жизни попадает в стыд. С кем он может эту изоляцию разорвать. Это более понятно, да? Ну ладно, раз нам надо завершить хоть чуть-чуть на завершение, да, я так, видишь, не привыкла. Да, действительно, в следующий раз, если это буду я, можно приходить к нам в офис. Но такое количество людей на нас есть место, там можно быть, не надо убегать. Вот, я хотела, если кому-то интересно, подавать вам рекламки интенсива своего вдруг. Кто-нибудь на радость и удовольствие доедет. Да, это будет группа такая терапевтическая с йогой с утра. А после обеда группа про радость и удовольствие. Может, и про стыд поработаем. Вот, вдруг, если вам это самое. Ну и мне интересно, может быть, хотя бы 2-3 обратных связи ваших про лекцию. Я, видите, бумажки забыла.
Было очень интересно.
Интересно?
Очень интересно, хочется еще. Хочется еще одну про стыд. Как, ну, много чего не сказано. Но кажется, что хочется еще какое-то интересно еще.
Для меня ясно стало прям удивительно. Я когда ехала, думала, а как вообще оно связано, как это перетечет, все для меня было непонятно. Вот, спасибо. Было интересно.
Много примеров было хороших, через которые можно это почувствовать, ну как-то увидеть, прожить. Примеры там терапевтические.
Не знаю, вот у меня как предложение, правда, стыдно об этом говорить, но может быть уже какой-то мастер-класс. Групповую работу, правда, именно с тобой, но у меня много интересов.
Можно это сделать, если такая, это самое, какое будет желание, то можно это...
Потому что два черта очень мало, только прикоснуться.
Ну да, я как раз думала, да, что я бы тут вот упражнение дала. Такое, да, можно упражнение. Спасибо вам.
Как-то я считаю, очень было интересно, содержательно и как-то очень легко. Когда это было легко слушать, когда я захочу участвовать, ну как-то вот удовольствие.
Спасибо, Аленка. Спасибо. Ну что ж, было приятно познакомиться.